эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Второй выпуск 2016 года. Проведем его мы вместе с Камилем Давыдовым. Камиль, приветствую вас.
Приветствую вас, Иван. Приветствую всех слушателей.
Новый год прошел бодро. Как обычно, нам скучать не дал. «Арсенал» старый Новый год по-нашему съездил в Ливерпуль и потом сразу съездил в Сток. Это такой сложный спаренный выезд, такой тяжелый. Причем исторически он в Сток даже сложнее, чем на Энфилд. В результате мы привезли оттуда 2 очка. Что думаете по этому поводу?
Ну, если можно так выразиться, то в этих двух играх «Арсенал» показал, что он все еще не готов к тому, чтобы взять титул. Возможно, для кого-то это было откровением, возможно, кто-то ожидал подобного, ну, в том числе и я. Ну, вот эти две игры показали это вот очень четко, очень явно. То есть, такие две игры, когда вот нужно сквозь кровь, пот, выцарапывать свои очки, стараться их выбить любой ценой, неважно, плохая игра, плохое поле, но нужно добыть эти 3 очка в каждой из этих игр. Вот такой в нужный момент «Арсенал» ломается или не дотягивает вот тут до той самой необходимой отметки, которая отделяет чемпиона от нечемпиона.
Так, то есть в чем? Почему? Разные ведь игры были.
Действительно, игры были разные. И вот если брать, допустим, игру на Энфилде, можно сказать, что игра сама шла к нам в руки в каком-то смысле. Фортуна благоволила нам, а футбольные боги повернулись к нам лицом. Но в тот самый момент, когда казалось бы, что вот вроде «Арсенал» удастся зацепить 3 очка, вот что-то вот, видимо, какая-то карма, что ли, или вот есть какое-то футбольное равновесие. То есть надломился «Арсенал». То есть, казалось бы, вот слабый «Ливерпуль». Ну, то есть, ну, откровенно говоря, да, и по составу, и по играм с андердогами «Ливерпуль», ну, лично, по моему мнению, должен чемпионской командой быть точно так раскатан. Ну, даже Ливерпуль с его довольно, если можно так выразиться, ущербным составом сумел дожать в очередной раз, как и в прошлом году, сумел дожать «Арсенал». Ну, это, конечно, о многом говорит, что «Арсенал» не может противостоять какой-то, я не знаю, каким-то определенным обстоятельствам, когда вот игра идет, казалось бы, то есть сама в руки, но тем не менее игроки сами по себе даже, видимо, не верят в том, что им удастся удержать счет, и, соответственно, я думаю, что это вопрос психологии больше. Что касается «Стока», то в «Стоке» я увидел игру 2 равных команд, то есть с небольшим преимуществом хозяев. В целом сложилось впечатление, что игра шла под диктовку хозяев. То есть, если честно, у меня было ощущение, что надо было бы, хозяева прибавили бы. А вот «Арсенал» такое ощущение, что играл, ну, учитывая, что нет Азила, нет других лидеров, «Арсенал» играл на каком-то пределе. То есть, не видел я, за счет чего «Арсенал» может прибавить. Где он может добавить чуть креатива, где он может добавить чуть жесткости. Безусловно, есть, конечно, и травмированные, но травмированные есть у всех, и это, конечно, не отговорка. То есть, по сути, в этих двух играх мы увидели, чего «Арсенал» стоит. Обе игры были, по сути, разные, конечно, но в одной игре проявились одни минусы, и в другой игре тоже проявились, соответственно, другие. Поэтому, как повторюсь еще раз, то есть игры явно продемонстрировали реальную силу «Арсенала» в текущие дни.
То есть, короче говоря, если бы мы привезли оттуда хотя бы 4 очка, то вы бы картинку считали другой, так?
Лично я считал бы картинку неизменной, потому что лишние 2 очка из этих 4, наверное, просто продлили бы определенные иллюзии по поводу того, что «Арсенал» может на что-то претендовать. Но так как я этих иллюзий изначально не испытывал, то, соответственно, для меня как-то ожидания изменились. Для меня важнее совершенно другое. Для меня уже с годами, можно так, сложился явный, грубо говоря, детектор, да, то есть того, будет ли «Арсенал», в принципе, будет ли он претендовать или не будет, это январское трансферное окно. То есть, если у «Арсенала» есть шансы, то обычно из года в год «Арсенал» должен в январе доукрепиться. Причем достаточно сильно доукрепиться, то есть сразу на несколько позиций. Ну, Арсенал таких амбиций не демонстрирует, и, соответственно, это вот является на самом деле даже самым главным показателем того, что Арсенал, конечно, в скором времени, по крайней мере, отвалится, скорее всего, от чемпионской гонки. Хотя, с другой стороны, не так много претендентов, скажем так.
Ну да, да. То есть этот сезон, он, конечно, удивительный в плане слабости.
Ну, мне очень, если честно, он мне очень напоминает сезон, по-моему, то ли 10-11, то ли 11-12. Вот вы помните, когда вот очень-очень-очень была слабая лига также, но Манчестер Юнайтед, ну, естественно, сэра Алекса, то есть он тоже был очень-очень невпечатляющей командой, но просто по дефолту, как говорится, по умолчанию взял чемпионат. Просто потому, что больше некому даже было составить...
10-10-11, да.
Да, то есть у них еще очень длинная серия была без поражений, там опять начались те разговоры, что вот они могут, мол, там составить какую-то длительную серию, как у Unbeaten и так далее. Ну, там их, конечно, вовремя остановили, но тем не менее. То есть очень-очень слабая лига, и, конечно, будь сэр Алекс сейчас у руля, я думаю, что вопрос с явным фаворитом и первым претендентом был бы уже давно закрыт. То есть я думаю, у Манчестера сейчас был бы отрыв, наверное, порядка 8-9 очков. Вот. И, соответственно, разговор о титуле со стороны Арсенала, конечно, был бы уже довольно бессмысленным. Но имеем то, что имеем, и поэтому в свете, соответственно, других кандидатов все еще можно вести какие-то разговоры о том, что да, Арсенал, конечно, является претендентом. Ну, просто чисто математически.
Ну да, Арсенал на первом месте находится вообще.
Ну да, к слову.
К слову, да. А с чем вы связываете, что Арсенал... Ну, я... Правильно понимаю, что мы Эль-Нени обсуждать в качестве усиления не можем?
Ну, в серьезном смысле нет,
конечно. Ну, просто потому что мы его не знаем. И... Ну,
да.
Ноунеймы у нас, в общем, играют крайне редко, заигрывают, я имею в виду. И я не понимаю, какие у нас есть основания что-то от него хорошего ожидать. Почему Арсенал не укрепляется? Денежный вопрос давно отпал. Почему? В чем мотив-то заключается? Какая причина того, что Арсенал не просто даже не укрепляется, он даже не занят укреплением, они никого не ищут. То есть совершенно ясно, что ничего не делается и делаться не будет, и все пущено на самотек до тех пор, пока кому-нибудь не упадет на ногу кирпич там в последний день и вдруг не вылетит иначе Монреаль неожиданный.
Объясняя нашим опытом, да, то есть в соответствии с нашим опытом длительного там боления, грубо говоря, в последние годы. Ну, конечно, все упирается в главного тренера, в амбиции главного тренера. Ну, почему? Ну, из года в год, на самом деле, я вот повторяю одну и ту же мантру, что вот Арсен Венгер, он в начале чемпионата, еще летом, он ставит перед собой целью попасть не ниже, то есть, скажем так, закончить чемпионат не ниже четвертого места.
Почему?
И он будет, ну, потому что это то, что ему нужно.
А вот, зачем? А что такого в этом?
Ну, потому что у него есть некая, скажем так, ну, как бы вот я для себя с годами вывел, то есть какую-то идеологию, у него есть некая, если так можно выразиться, философия, то есть, что он должен попадать в четверку. То есть, потому что четверка – это доход, ну, повышенный доход, скажем так. Четверка в кавычках, то есть, да, хотя это тоже небольшая иллюзия, она помогает сохранить определенный баланс клубу. То есть, она позволяет укреплять финансовую сторону клуба. То есть, она, соответственно... Ну, и кроме того, четверку достаточно легко войти с небольшими тратами. То есть, и вот эта идеология, она уже насквозь уже пропитана, пропитался Арсенал, и я думаю, что уже и все игроки, и все руководство клуба, включая главного тренера, они живут этой идеей, что вот нам нужна четверка. И Арсен Венгер, то есть вот опять же объясняя его поступки на трансферном рынке, он всегда будет платить вот самую минимальную цену, которую вот он должен заплатить за четверку. То есть если бы, то есть я даже могу так предположить, если бы мы сейчас были бы на первом месте с отрывом там, ну, 6-7 очков, допустим, таким солидным достаточно, я даже думаю, что Арсен Венгер кого-нибудь продал бы. То есть он продал бы, потому что он подумал бы, в принципе, от четвертого места у меня очков 10 есть, то есть, в принципе, смотря на других конкурентов, я могу еще подзаработать. То есть я могу помочь клубу, ну, я думаю, что это так преподносится, я могу помочь клубу заработать еще немножко денег. Естественно, клуб меня за это поощрит, и как бы свой статус, грубо говоря, я только буду подтверждать в глазах всех болельщиков всего мира, СМИ и так далее, и так далее. Что вот я такой...
Как, какой статус? Ну, я пытаюсь найти это определение.
Статус, ну, статус тренера, который добивается каких-то определенных результатов за счет определенного, ну, в глазах многих людей, живущих стереотипами, определенного урезанного бюджета. При этом показывая какой-то, опять же, в кавычках, романтический футбол, который приятен глазу. То есть... Говоря по большому счету, в глобальном смысле, об Арсене Венгере, это, ну, приходит на ум сразу вот так поговор, когда говорят, что вначале ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Ведь, по сути, Арсен Венгер за последние годы, ну, если не брать Кубки Англии в счет, он ничего, по большому счету, в спортивном смысле не добился. Ну, тем не менее, большинством людей... все равно большинством людей, и спросите болельщиков других команд, все испытывают определенное уважение к Арсену Венгеру. Потому что у Арсена Венгера есть определенная философия, идеология ведения дел в футбольном клубе, которая полностью притянула себе какие-то стереотипы, какие-то мифы, которые приятны среднему, скажем так, человеческому болельщическому глазу. И эта репутация, она помогает ему, соответственно, прикрывать истинные результаты его деятельности, по которым и надо его оценивать. То есть, ну, на самом деле, такие клубы, скажем, Арсенал со временем, то есть за последние лет 10, наверное, вошел в такую когорту футбольных команд, которым все, знаете, симпатизируют. То есть там, ну, вот вроде, я не знаю, там, допустим, вот все мы симпатизируем, наверное, Боруссии Дортмунд, да, все мы симпатизируем в какой-то степени Атлетико Мадрид, все мы симпатизируем...
Нет, я не симпатизирую.
Ну, я имею в виду в плане того, что Атлетико Мадрид чисто в качестве примера, я могу привести в нем Валенсию, например, условную, да, то есть, или Севилью. То есть таким клубам, которые никогда не были где-то на передовой европейской арены, никогда не составляли какую-то жесткую конкуренцию там в длительном промежутке времени каким-то европейским грандам, и они... Грубо говоря, Арсенал образует собой, скажем, такой клуб, как называют иногда, знаете, вот маленький клуб европейского футбола. То есть он потерял статус глобального гранда.
То есть, по-русски говоря, выскочку.
Да, по-русски говоря, выскочка, да. То есть его никто не боится, этот клуб. И в то же время у него есть тренер Романтик, которому вот так и хочется пожелать удачи. Тем более, что он никогда себя не будет представлять угрозы. То есть и вот эта вся мантра, вот эта вся идеология, она идет только на пользу, конечно, взглядом Арсена Венгера. То есть на то, вот, чего он хочет, то есть и как он должен этого добиваться. И, конечно, все это закончится только тогда, когда он сам примет решение все это закончить. Это уже многожды доказано, то есть и по-другому никак не будет.
Значит, я думаю, что все-таки свою репутацию и свою популярность Венгер приобрел в первые 7 лет. И главный камень этой популярности – это сезон непобедимых. А люди, которые однажды чего-то добиваются, они практически на всю жизнь получают такую изрядную долю общественной поддержки. И, возможно, это и справедливо, кстати говоря.
Определенный иммунитет, если можно говорить.
Ну, да. Да, просто тренерская профессия, я не знаю, к сожалению, к счастью, не знаю, она длится долго, намного дольше спортивной карьеры. Если во время спортивной карьеры у тебя практически нет возможности почивать на лаврах, то во время тренерской карьеры эта возможность есть. И Венгер не первый, который это делает. На моей памяти первым был Брайан Клав, который выиграл Кубок Европейских Чемпионов дважды с Ноттингемом Форест. А закончил тем, что он с ним вылетел просто в 93-м году. Из высшего дивизиона. Там были другие причины, и Клав был другой тренер, чем Венгер, и была другая история, но, тем не менее, со стороны глядя, тоже картина такая. Клав и сегодня пользуется большим авторитетом, потому что он выиграл с Ноттингемом 2 года подряд Лигу чемпионов. Ну и, соответственно, чемпионат Англии. Все. То, что он через 20 лет с клубом вылетел, там, через 15, из высшего дивизиона, большинство не помнит, естественно.
Ну да.
Свойство человеческой памяти, я имею в виду сторонних наблюдателей, свойство человеческой памяти выбрасывать плохое, оставлять хорошее. Не только про себя, но и про других. Если там человек не является вашим кровным врагом, а вы про него ведете досье и собираете, где он вам нагадил. В стандартном варианте ты стараешься... Жизнь вообще старается получить положительные эмоции. Она на то и жизнь, потому что положительные эмоции продлевают жизнь, а отрицательные эмоции укорачивают жизнь. Соответственно, любой живой организм ищет положительных эмоций. Отрицательные старается избегать. Другое дело, что нам в случае с Арсеналом это сделать невозможно. Но я не представляю, как чуть думающий человек может не понимать, в чем причина всех заключений, которые с Арсеналом происходят. Эта причина совершенно очевидна, имеет конкретное имя и фамилию. Но по причинам популярности Арсенала у сторонних наблюдателей мне более-менее понятно. Я согласен с этой мыслью, что отсутствие опасности, исходящей от Арсенала, играет, конечно, значительную роль в росте этой популярности. Безусловно. Но я далек от мысли, что Венгер вот этим... кастрации этой опасности зарабатывает себе дополнительную популярность. Я думаю, что он вообще в этих категориях не мыслит. У него совершенно там другие установки и другие истории. Я читал тут панегирик по поводу Тео Волкота. Какой Тео Волкот? Вы знаете, да, что исполнилось 10 лет с момента подписания Тео Волкота.
Да.
Я бы об этом тихо молчал просто, если бы там я участвовал в этом. Я бы тихо молчал. Потому что совершенно очевидно, что то, чем обещал стать Тео Волкот 10 лет назад, он не то что не стал, он даже не приблизился к этому. И лучшие годы Тео Волкота непонятно какие были. Они наверняка позади, но даже невозможно понять, когда это. То ли 2007 год, это четвертьфинал с Ливерпулем, когда он пробежал полполя и отдал Адебайору на пустые ворота, и 2-2 мы сравняли, тут же там получив через 30 секунд пенальти свои ворота. Непонятно, собственно, где были эти лучшие годы Волкота. Я так вот, годы, именно годы, вспомните какие-то мгновения. Могу там, камон, забил гол совсем недавно красивый.
Мансити, да.
Да. Да, есть мгновения, в которые Тео Уолкотт играет. Но, простите меня, ни с того ни с сего вдруг вываливаться в общественность с текстом, что 10 лет, как мы подписали Тео Уолкотта, ну, я не знаю. И скоро 5 будет, как мы подписали Чемберлина. И 3, как Чамберса. И что это, мы отмечать все будем, что ли? Непонятно, вот совершенно логика вот этого подхода, что Тео Волкот никем не стал. Никем. Ну, только человеком, зарабатывающим 140 тысяч. Кто его будет помнить через 20 лет, Тео Волкота?
Никто. Ну, это внедрение, мне кажется, какой-то каких-то лживых ценностей.
Есть, так а в чем ценность состоит, непонятно?
Ну, да, нет, нам с вами никогда не понять, но по большому счету вот Арсен Венгер, можно сказать, добивается такого, ну, значительного успеха вот тем, что он делает, в плане того, что даже смотришь на болельщиков Арсенала, на многих, то есть сейчас ведь ведутся разговоры о том, что да нам и не нужны трофеи, то есть нам нужна красивая игра,
это давнишний разговор.
Свои очки, да и вообще это все не нужно, то есть даже вопрос не стоит о том, чтобы усомниться в том, что происходит сейчас. То есть так, даже обсуждать это...
Камиль, но дело в том, что опять же, зачем человеку думать о том, что будет не так? Зачем человеку рассчитывать на трофеи? Если их не будет, будут отрицательные эмоции. Это же самозащита. Зачем? Если... Да, вот нас устроит красивая игра, все, отрицательных эмоций не будет. Ты о трофеях не думаешь, ты думаешь о красивой игре, ты настраиваешься, что должна быть красивая игра. Если красивой игры нет, ты все равно себя убеждаешь, что она была красивой. Все. Александр Сергеевич Пушкин давно писал: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Люди рады и хотят быть обманутыми. Им только нужно, чтобы с ними сделали красиво это. Чтобы им рассказали что-то хорошее, все. И человек твой, это человеческая природа, с этим ничего не сделаешь. Играет ли на этом Арсен Венгер, или же он фанатик, который вообще об этом не думает, И просто это результат его вот фанатичного отношения к труду. Или же он на этом играет?
Ну, сказать сложно, на самом деле.
Ну, так, подумайте.
Я думаю, что, ну, что вот как бы в чем я, ну, не сомневаюсь, я думаю, что все-таки он следит за общественным мнением. То есть все-таки он читает газеты, читает прессу. Ему как-то в какой-то степени доносят, то есть что происходит в обществе. То есть какие настроения царят в болельщицком кругу. Все-таки, в конце концов, он иногда комментирует эти вещи.
Нет,
там иногда
он следит, я не сомневаюсь.
Он следит, да. То есть, и я думаю, что совершенно не исключено, что, конечно, он в соответствии с течением, грубо говоря, текущей болельщицкой мысли, он как-то, соответственно, берет это в учет, грубо говоря, при совершении каких-то действий. Ну, потому что все-таки иногда на него оказывается колоссальное давление, он это чувствует, и его вынуждает в какой-то степени, ну, в каком-то виде идти на попятную. То есть он может там уехать и купит футболиста, да, там, или он там сорвется прямо при журналистах на конференции. То есть я думаю, что все это в какой-то степени взаимосвязано. То есть это не просто человек, который говорит, что да мне там в принципе без разницы.
Да, наплевать, что обо мне говорят
и что думают. И мне вот, значит, самое главное, чтобы Кронки ко мне хорошо относился, с Газидисом там каждый день я здороваюсь, и мне разрешают что делать. И если вдруг на меня кто-то там, грубо говоря, наедет, то я скажу, а как же так, а вот я приношу результаты и так далее. То есть он не все-таки я думаю, что он понимает, где он находится и что он делает, то есть, что происходит вокруг него. Он понимает это. Но в соответствии с этим все равно он, как скользкий уж, все равно будет двигать свою как бы вот эту мантру, свою идеологию.
Согласны вы с той мыслью, что политика в лице Арсена Венгера потеряла очень хорошего бойца?
Безусловно, безусловно. То есть я думаю, что, конечно, наверное, если бы была бы какая-нибудь параллельная вселенная, то Арсен Венгер стал бы каким-нибудь председателем Евросоюза или что-то в таком духе. То есть тот стиль, в котором, конечно, он умеет перевертывать все слова, переворачивать их с ног на голову, изменять смысл одних и тех же речей, то есть управлять умами в каком-то смысле людей, которые да. готовы, да, вот слушали своего вождя. Это колоссальная потеря для политики, но, тем не менее, я думаю, что Арсен Венгер думает, что футбол в той же самой степени приобрел такую личность, как он. И вот его, опять же, пресловутая идеология, это такое новшество в футболе, за которое Арсена Венгера еще будут помнить очень долго.
Угу. Я думаю, все равно его будут помнить за то, что он был непобедимым, и все. И это главное, мне кажется.
Ну, если он установит рекорд пребывания в клубе, то уже как минимум увековечит его просто на века, года.
Так все-таки. Он и так установил рекорд у нас.
Да, то есть, ну, я имею в виду не только в Арсенале, но еще и вообще пребывание в английском клубе. Все-таки такова жизнь текущая в футбольном мире, что тренеры ненадолго задерживаются в определенном клубе, так что достижение, скажем так, внушительное.
Я тут прочитал где-то статистику, что Арсен Венгер руководит Арсеналом больше, чем суммарно все остальные 19 тренеров выше, ну, АПЛ работают в своих клубах. Суммарно. То есть он один работает больше, чем все остальные суммарно. Ну, да, то есть это как-то такая нездоровая какая-то, да, статистика. Мне тоже не понравилась. Окей. Основной аргумент состоит в том, а кто вам сказал, что если не будет Венгера, то будет лучше? Откуда вы это знаете? Зачем вам, чтобы он уходил? Вот он борется за титул. Окей, он не борется за титул, но, допустим, Арсенал на первом месте. 22 игры, Арсенал на первом месте. Это факт. Что вас не устраивает? Я понимаю, что вас не устраивает. Вы хотите сказать, что он в мае не будет на первом месте. Но вы этого не знаете. А сегодня, там, 22 января, не Арсенал на первом месте. Что? Почему вы хотите, чтобы он ушел? Только что выиграны два кубка. Потом он изменился, как ни крути. Он инкубаторского проекта больше нет. Покупаются опытные игроки, худо-бедно. Все они более-менее как-то встроены в команду. Команда по составу выглядит, ну окей, ну на втором-третьем месте по составу, да, то есть она хуже, чем Ман-Сити, но чем Челси, наверное, ну не знаю, а уж сильнее Ливерпуля и Ман-Юнайтед по составу выглядит точно. То есть что вас не устраивает-то на самом деле? Когда был инкубаторский проект, там все понятно, да, там не устраивала политика, идеология. Сейчас все это отброшено. Прекратилась эта болтовня про British Core. Продолжаются действия эти все равно вредительские, но болтовня прекратилась в основном. Затихла эта тема про специальные ценности, про Arsenal Way. Я не сомневаюсь, что она появится, не дай бог, если что-то случится. Но пока ее нет. То есть, что не устраивает и сейчас вас, я не могу понять.
Ну, я, конечно, скажу довольно лаконично, но я бы потребовал просто результата в мае, потому что я привык судить по фактуре.
Да, но поносите-то вы его сейчас, а не в мае.
Да, ну,
а сейчас он на первом месте.
У меня есть опыт. Ну, а не так давно, я помню, если не в прошлом, так позапрошлом сезоне, Арсенал тоже был на первом месте зимой.
И что?
Ну и что в итоге? То есть все это видено, все это там, то есть было... Арсенал должен осознанными шагами продемонстрировать, что он хочет взять чемпионство. То есть тренер лично должен. То есть тренер должен лично купить определенных игроков. Совершить... То есть Арсеналу настолько нужно доказывать, что он заслуживает чемпионства, что он должен даже с небольшим запасом это сделать. Понимаете? С небольшим запасом. То есть он должен докупить игроков даже чуть больше, чем нужно. Он должен не совершать ни одной вообще вот таких вредитель, ни одного вредительского действия. То есть тренер должен показать, именно захотеть показать, что вот я изменился, и я буду делать все на благо команды.
Ну, для вас каким будет, например?
Ну, а когда ты, извините
симптом,
меня...
Симптом какой?
Извините меня, видишь, что там Чемберс выходит на замену? Вообще, в принципе, то есть я молчу про то, что он в заявке, то есть то, что он выходит на замену, ну, это вперед Паулисты, вперед того же Ильнини, пусть там, я не знаю, вперед до любого другого молодого игрока, который уж точно там, ну, в котором мы еще хотя бы сомневаемся. С Чемберсом-то все понятно. То есть человек демонстрирует, что я все равно вот буду доказывать, а если вам не нравится, то все равно я вот буду упираться и ставить этого игрока. Зачем это делается, непонятно. Но если это делается, извините меня, потому что он действительно верит в этого игрока, мне кажется, что это просто профнепригодность. Потому что кого ни спроси, я думаю, адекватного человека, он скажет, что Чемберс, это просто не уровень, я не знаю, топ-15. То есть, что? То есть, и тогда объясните мне цель, то есть, если говорить конкретно о Чемберсе, цель попадания этого игрока в состав. Если у тебя есть Чемберс в заявке, это совершенно однозначно, что он тебя там... что у тебя, если есть, соответственно, свободные трансферные средства, то ты должен заполнить эту дыру, потому что Чемберс — это не игрок. Не игрок класса Арсенала. То есть у тебя просто пустое место в заявке. Как этого можно не понимать? То есть, или банально, посмотри на нападающих твоих соперников, то есть у кого там лидеры, да, Диего Коста, Серхио Агуэро, Уэйн Руни какой-никакой, Марсиале берем в расчет тоже, Старич Бентеки, я не знаю, то есть, а у нас кто? Жиру, который, когда его там, накроет, соответственно, начинает входить в форму и забивает голы. И я думаю, что Венгер это абсолютно понимает. Потому что невозможно просто так, то есть, в один момент опростоволосится. То есть, я понимаю, что там Сэм Эллардайс может не понимать, или там не может понимать, я не знаю, там, Флорес какой-нибудь и так далее. Но мы же понимаем, что, в душе своей мы понимаем, что Арсену Венгеру хватает квалификации для того, чтобы определить, насколько игрок хорош. Потому что просто это было. Это было, это всегда. То есть он умел в свое время ротировать состав, он умел делать правильные вещи и не совершать глупых ошибок. Угу. То есть не вижу. Да, есть, конечно, какие-то поступательные движения в сторону улучшения, но, извините меня, слишком много факторов совпадает. Опять же, нет конкурентов, очень слабый уровень лиги. Давайте посмотрим, чего Арсенал добится на европейской арене.
Как, что, вылетит от Барселоны?
Это я понимаю. Давайте, выиграй Барселону, да. Тогда, возможно, я... Выиграй чемпионат, выиграй Барселону. Сделай какие-то огромные, действительно огромные шаги, против которых невозможно идти просто. То есть, которые невозможно отрицать. А все то, что сейчас происходит, все это мы видели. И самое страшное, что мы знаем, чем это все закончится.
А вдруг вы ошибаетесь? Вдруг это закончится по-другому?
Если это закончится по-другому, тогда я буду готов, конечно, не полностью, но частично признать свою неправоту. Но что-то мне подсказывает, что
этого делать
случится это вопреки, а не благодаря.
Есть такое расхожее мнение, что если Арсенал не возьмет титул, который валяется на дороге в этом году, то следующий он возьмет вообще неизвестно когда. Потому что чтобы в один сезон валилось такое количество претендентов, никто вспомнить не может.
Ну, английский футбол, в том числе и на европейской арене, в том числе и в плане конкуренции, внутренний чемпионат все-таки движется по определенной синусоиде, можно так сказать. То есть есть падение, есть взлеты, да, то есть вот вспомним там, допустим, начало нулевых, то есть определенное падение, потом ближе к концу нулевых, там три команды в четвертьфинале, в полуфинале, то есть сейчас идет, соответственно, опять же, падение. Ну и, конечно, все это сменится подъемом, то есть все команды будут укрепляться, Манчестер Юнайтед какой-никакой придет в себя, Ливерпуль будет укрепляться, Сити, Челси, то есть и по большому счету, если бы не Ливерпуль, да, который там, то есть пристал бы он в образце там своих лучших времен, там вот, ну, последние, по крайней мере, там 08-09, да, то я думаю, тут и вопрос о четверке был в каком-то степени закрыт. То есть, все вот эти факторы, конечно, но я думаю, что Арсенал как-никак все-таки дотянет до вот того момента, как Венгер все-таки решит закончиться, ну, сам по себе, как тренер Арсенала. И вот тогда, возможно, будут какие-то перемены, хотя, если, там, допустим, согласиться на тот сценарий, да, вот верить в тот сценарий, который вот вы предполагаете лично, Иван, по поводу Тьерри Анри, конечно, все это так вот прям идеально ложится в ту картину, которая сейчас происходит, да, то есть опять пришел некий идол, да, которого, ну, просто так рука не поднимется, там, обвинить в каких-то первоначальных неудачах, а уж если Анри добьется каких-то успехов, то я думаю, что он вообще тогда никогда не уйдет и будет до конца времен, видимо, тренировать. То есть это, ну, кстати говоря, в Анри, конечно, как в тренера, я вот совершенно уверен, что вот ничего не получится.
Да, я тоже. Не тот характер.
Да даже не то, что не тот характер, тут даже, знаете, простая статистика, вот я вот, насколько я смотрю футбол, вот не припомню я вот на самом деле вот так вот по ходу, что вот ряд тренеров, которые являются атакующими, которые в спортивную свою молодость играли атакующего игрока, они чего-то добивались. То есть, как правило, все эти игроки такие оборонительного плана были, то есть все эти тренеры и так далее. Все успешные тренеры, они все были игроками оборонительного плана, то есть от опорной зоны и ниже. А Андрей, ну не знаю, то есть чему, и характер, и... То есть, ну, не знаю. Не вижу я в нем, что вот он может привнести. Хотя радует иногда глаз почитать какие-то от него вот действительно полезные вещи, вот, которые укоряют Венгера там, в каком-то смысле, там, по поводу нападающего, по поводу еще кого-то.
Да, есть какие-то вещи здравые, которые...
Ну, вообще приятно, когда кто-то вот Венгеру вот прям указывает, прям тычет, говорит, вот у тебя там нападающий, или вот надо купить опорника и так далее, и так далее. Конечно, это Венгеру неприятно, но я думаю, что в глубине души он понимает, почему это делают люди.
Окей, давайте поедем к матчу с Челси. Челси, как мы знаем, находится в полуразобранном виде. Причем никаких шансов на то, что этот состав Челси будет собран, нет. Просто потому, что там весь этот раздрай с Мауриньо, это история внутри командных отношений, личностные конфликты. Мауриньо там полез в них разбираться и совершил ошибку. В результате чего команду понесло в обратную сторону. И, собственно, никаких там шансов в этом составе, который существует сейчас, никаких шансов ни на что нет. Поэтому мы увидим в качестве команды Челси такой полуразобранный коллектив, я имею в виду, мы увидим 24-го воскресенья. Но некоторые игроки, да, из штопора вышли, которые в конфликтах не участвовали. И они там могут представлять из себя какую-то угрозу. Прошлогоднего Челси мы больше не увидим. Все. То есть эта команда умерла. Команда чемпион. Ее нет. Они обязаны будут команду менять летом значительным образом. Тем не менее, они приезжают в Арсенал на Эмиратс явным аутсайдером, по мнению букмекеров даже. Арсенал явный фаворит. Что вы думаете, что реально для нас игра будет относительно простая? Чтобы так было понятно, нам, мы такой же фаворит, как Ливерпуль в матче в Норвиче. То есть Ливерпуль против Норвича в гостях такой же фаворит, как мы против Челси дома.
Ну, это замануха, конечно, по моему мнению.
Ну, да.
Замануха. Страшная, потому что вспомнить даже не такие уже давние времена. Вот помните Челси Роберто Ди Матео? Вот, наверное, когда вот Он, ну, когда вся эта история с Лигой Чемпионов и так далее, то есть у него были, то есть у него висела и Лига Чемпионов, и Кубок, по-моему, если не ошибаюсь, и, то есть, и казалось бы, да, вот команда в тоже каком-то непонятном состоянии, защите у них были все поломаны, и тогда они приехали на Эмирец и спокойно отыграли 0-0, да, с преимуществом Арсенала, да, у Челси совершенно не было моментов, но, тем не менее, вот спокойно приехали сыграть на 0, и, соответственно, свою задачу успешно выполняли.
Но сейчас Челси не способен закрыться вот так.
Нет, сейчас да. То есть даже если у них будет такая идея закрыться, хотя я лично я так не считаю, что у них будет подобная тактика, но даже если они предпочтут закрыться, конечно, у них это не получится. Ну, просто потому, что невозможно сиюминутно, да, вот, скажем так, решить проблемы, которые у тебя там преследовали полсезона.
Да-да-да.
Вот. Что касается тактики Челси, то есть как, я думаю, они сыграют? Я думаю, наоборот, они сыграют в прессинг. То есть они будут пытаться не давать Арсеналу разыгрывать мяч, то есть играть в какой-то пас и так далее. То есть такой будет, если так можно выразиться, жесткий стык. То есть, довольно... то есть я вот помню, знаете, если сейчас сравнить, если вы помните, помните матч был такой Арсенал-Челси 1-4?
Конечно. Еще
в времена Хиддинга. То есть очень-очень...
В мае месяце.
Да, очень хорошо помню этот матч. То есть Арсенал был просто не то чтобы никакой, то есть Арсенал что-то пытался делать, но Челси настолько легко вот высоко его встречал, играл в свой футбол, то есть и вот в стиле Арсенала раскатывал канониров. То есть вот, то есть просто Арсенала на поле не было. И между тем еще, помните, был матч с Карло Анчелотти 0-3, тоже на Эмирейтс. То есть тоже Челси не закрывался, Челси играл, и у него это получалось свой футбол. Не давали Арсеналу разгонять атаки, давать, то есть, ну, совершенно не было движений на поле. То есть в центре просто задавили Сиен, Лэмпард, Микел, и все. То есть никаких вопросов не было. То есть Фабрегас и кто бы там ни был, они просто прогинались под тяжелейшим центром Челси. В данном случае, я думаю, что Челси сыграет, попытается, по крайней мере, сыграть похожим образом. То есть будут встречать нас уже еще на нашей половине. То есть будут играть в прессинг, то есть не будут даже условно Мертезакер, но, по крайней мере, пытаться вначале, не будут давать ему там дать какой-то первый пас. Будут жестко встречать средние линии. А подумайте, кто у нас в средней линии? Рэмзи, Фламини. Ну, Фламини окей. То есть, ну, а Рэмзи-то это вообще клиент обрезать. То есть, я думаю, что при жестком прессинге там вот и с него и пойдут контратаки. Ну, с другой стороны, и впереди я бы не сказал, что у Челси все ладно. То есть, Азар...
Просто сейчас Азар, наверное, не будет играть.
Азар ноль, да, то есть он и играть не будет и так далее. Оскаром я не впечатлен. То есть, да, есть, наверное, два игрока.
Не, ну Коста получше сейчас стал.
Два, есть, нет, есть, откровенно говоря, два игрока в неплохой форме. Это Виллиан и Коста. Вот. Но Виллиан, лично у меня по нему такое мнение, что это не тот игрок, который вот решает подобного плана игры. То есть, ну, то есть игрок, который вот стабильно приносит какие-то очки, но вот большие игры он не решает. Ну, начало меня немножко тревожить то, что Фабрегас начал оживать. Вот да. Это вот меня тревожит. То есть, если вдруг, то есть, будь на месте Хидинка, я бы выставил в центре Микела, наверное, Матича и Фабрегаса. То есть, Фабрегас под нападением при поддержке Микела и Матича. То есть, Микел, Матич далеко не ходят, они жестко встречают в центре и снабжают Фабрегаса мячом. А Фабрегас дальше решает, там, с Костой на двоих. То есть, и вот в этой конструкции, что Арсенал будет налетать, пытаться взять наскок, но это получаться не будет. И чем черт не шутит, просто где-нибудь, условно говоря, там, на 60-й минуте там Коста убежит и забьет гол. То есть, ну, в общем, какой-то такой сценарий я вижу, такой тяжелый, жесткой игры, где небольшое преимущество в плане физики будет у Челси. А уж что из этого получится, то есть, конечно, ну, 0-0 видится, на самом деле, конечно, наиболее благоприятным результатом, но вот за этот счет я бы не проголосовал по той причине, потому что я вот знаю, что у Челси просто, ну, не получится, скорее всего, у них вот сыграть именно на 0. То есть больше верю в какой-то счет 1-1, где причем Челси забьет первым, а Арсенал ближе к концу сумеет как-то заковылять один гол. Или наоборот, кстати, тоже не исключено. То, что они два раза отыгрались с Эвертоном, это, конечно, тоже напрягает.
Ну, там Эвертон не та команда, по которой можно судить. Эвертон.
Ну, какая-никакая тренировка воли к победе, знаете. То есть, и...
Ну, это да, но Эвертона там сзади дыры со всеми.
Эвертон... Ну, я думаю, что вы легко видите картину, когда Арсенал забил первым, а Челси навалился, и мы вот опять не удержали. То есть, вот, тоже. Сколько раз такое видели, как говорится.
В целом разделяю общественное мнение английское, которое сложилось в картинку, что если Арсенал не выиграет у этого Челси, то вопрос с чемпионской гонкой закрыт. То есть в турнирном смысле это не так, конечно, потому что 23-й тур еще играть, там не весь сколько, и даже поражение Арсенал ни от чего не, как бы, не отворачивает. Но проблемы Арсенала, они же не в игровой плоскости лежат, как обычно. Они же лежат ментали. И не зря Арсен Венгер носит эту мантру про mental strengths, именно потому что он знает, что ее нет. Он пытается ее внушить, а внушить ее игрокам невозможно. Это вырабатывается только победным опытом, больше ничем. Сколько сахар не говори, во рту слаще не будет. То же самое с mental strengths. Сколько не говори, никого у Волкота mental strengths не будет. И никаким Волкот геймченджером не будет никогда. До тех пор, пока рядом с ним это не начнут делать Санчес, условно, Азил, допустим, Чех и так далее, и он вынужден будет Волкот сам в какие-то моменты вынуть из себя больше, чем он до этого вынимал. Я не верю в то, что с Волкотом это наступит когда-нибудь. Но то, что он забил там гол Мансити уже первый, это уже для Волкота
праздник.
Да, не четвертый гол Астон Вилле при счете 3-0. Вот, а такой важный там гол и так далее.
У меня по поводу того, что вы сказали, вот общественное мнение, то, что Арсенал, если не выиграет, у Челси не станет, у меня на самом деле по поводу этого очень строгое, как бы, есть ожидание. Арсенал сможет выиграть чемпионат только в том случае, если в мае в сикс-поинтере Ман-Сити он встретится с Ман-Сити с первого места. То есть Арсенал будет на первом месте.
К 7 мая можно выиграть чемпионат.
Уже. Можно выиграть чемпионат. Ну, я знаю, что он не выиграет, скорее всего, то есть уже к 7 мая. Но я думаю, что если этот сикс-поинтер и будет что-то решать, то я думаю, что, конечно, Арсеналу надо будет встречать его прямо с первого места, потому что, ну, опыт игры с Ман-Сити есть какой-никакой. А если Арсенал, я думаю, сейчас катится с первого места, я думаю, что уже психологически не будет уже сил, я думаю, просто переломить этот тренд и опять сместить Ман-Сити. То есть я думаю, что та возможность, которая есть сейчас, ее надо, конечно, пользоваться. И, казалось бы, когда тебе фортуна поворачивается лицом, то есть предоставляя таких слабых соперников, конечно, если ты не пытаешься, не прикладываешь все усилия для того, чтобы это сделать, то, ну, конечно, итоговый результат будет плачевным. Потому что, чтобы, ну, как мы знаем, чтобы взять чемпионство, нужно все положить на алтарь победы. Абсолютно все. Поступиться всеми принципами, которыми ты якобы придерживаешься. То есть заплатить любую цену. Арсенал эту цену платить не будет. Просто не то, что даже не готов, а не будет ее платить, и все.
У Арсенала, к вопросу о секс-пойнтере с Ман-Сити 7 мая. У Арсенала в апреле игры. Дома Уотфорд, на выезде Вест Хэм. Дома Кристал Пэлас и на выезде Сандерленд. И дома Норвич. 5 игр. Это 15 очков теоретических, да? Мы можем себе представить. При условии, что Ман-Сити начнет спотыкаться, у Ман-Сити календарь, зачитаю вам сейчас, выезд в Бормут, дома с Вест Бромвичем, выезд в Челси. Дома со Стоком не самая сладкая игра, и выезд Саутгемптон. То есть есть такое подозрение, что если Арсенал нормально пройдет февраль месяц, то, может быть, секс-поинтеры не понадобятся. Я сам в это не верю ни одной секунды, понятно,
нет,
да?
Нет.
Понятно. Но, тем не менее, если давайте вернемся на 15 лет назад, допустим, и у нас нормальная команда, и тренер понимает, что от него для сохранения работы ему нужно выигрывать чемпионат и кубки, и вообще нужно выигрывать, а не болтать языком про mental strengths. Так вот, посмотрев на эту картинку, мы можем сказать, что Арсеналу уже благоприятный календарь, и выигрыш у Челси в этом плане он даст, потому что жесткий кусок февраля это... Ну, игра с Лестером, допустим, домашняя, все равно Лестер может упереться, а дальше Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм на выезде. Вот кусок. А после этого, в общем, Эвертон на выезде, допустим, могут быть проблемы, но дальше начинаются вот эти 5 игр. Причем это апрель месяц, Камиль, апрель месяц. чемпионская команда в апреле месяце эти игры должна выиграть все.
Должна, но вот мы же с вами понимаем, Иван, что к апрелю, скорее всего, все закончится. И как бы Арсенал в апреле не вошел в свое любимое соревнование.
А то если он войдет, он выиграет эти игры все 5.
Да, да, выиграет все 15, да. Если понадобится. Да. То есть все 15 очков он наберет. Это да. Ну вот как раз, то есть самый ключевой отрезок, конечно, вот он нас скоро ожидает. И... Ну, начинается, собственно, вот с этой игры. То есть ладно, там Ливерпуль.
Да.
Ну, вот, да. Ну вот если Арсенал не выиграет у Челси, то это будет, ну, конечно, окончательный знак того, что эта команда не чемпионская. Потому что чемпионская команда, она должна брать не только то, что ей дают, но и брать то, что ей не дается. А, вот игра с Челси, если, конечно, она ну, произойдет в том ключе, вот как мы с вами ожидаем, то есть и этот фактор, когда вот ты два раза в сезоне не выиграешь у такой команды, то есть вспомните Челси в начале сезона и сейчас,
да.
На самом деле недалеко друг от друга ушла с той командой, которая была в начале сезона. Ну, это, конечно, будет явный окончательный знак того, что фактор, скажем так, того, что Арсенал, конечно, это не претендент. Возможно, да, возможно, в дальнейшем будет все что угодно, то есть, возможно, будет еще какие-то дополнительные иллюзии, все-таки мало ли что может случиться. Агуэро тоже не вечный, Агуэро может сломаться, сломается еще пара игроков в Ман-Сити. Но все равно, конец один, как говорится. Ну, посмотрим, у нас будет хорошая возможность сейчас, все-таки вот этот период сейчас наступает, и эта игра даст нам, я думаю, все-таки какую-никакую пищу, хотя, с другой стороны, ну, если выиграет, конечно, Арсенал учился, все равно у него дальше сложный календарь относительно. То есть и выезды у него, выезды. То есть выезды там с Ман-Сити, насколько я понимаю, выезды с Манчестером Юнайтедом. Сложно сказать будет. Но победа над Челси – это тот минимум, который Арсенал должен сделать, чтобы подкрепить вот текущие, хотя бы текущие ожидания, хотя бы подкрепить текущие разговоры о титуле, о возможности взять титул.
Ну да. Тем не менее, как ни крути, мы весь подкаст с вами проговорили о титуле, то ли о новом, то ли о старом, и мы все равно о нем все думаем, так или иначе, положительно, отрицательно, с надеждой, без надежды, неважно, все равно мы говорим, помнится сезон 11-12, мы разговаривали совершенно о другом. Так что какие-то есть все-таки подвижки.
Ну, с подвижки, опять же, это же все не... Я не думаю, что это все благодаря тем поступательным шагам, которые делает Арсенал в позитивном направлении. Это все-таки какой-то сбор разных обстоятельств, которые вот сошлись в одном месте. Что-то вот мне вот это подсказывает. Хотя, безусловно, возьми Арсенал титул, я уже не вспомню, что я там говорил. Ну, в плане того, что мне будет без разницы, какой это титул. Это титул и все.
Да. Ну, Арсенал тоже отказался от ряда химер, не будем уж...
Ну да, не будем уменьшать заслуги.
Да, Санчеса купили, Чеха купили. Окей, хорошо, Камиль, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И поскольку мы, во-первых, у нас предсказатель болен тут, посетил страшный грипп, северо-запад России. Вот, он записываться не может. И поскольку мы проговорили-то все-таки о титуле, весь подкаст и о золоте, которое манит нас, то я в конце поставлю культовую песню из некогда культовую песню, очень старую. Камиль, вас еще тогда не было на свете. Задолго до того вас еще не было на свете. Я не уверен даже, что ваши родители были на свете.
Ничего себе.
Был культовый фильм, который назывался «Золото Маккены».
Знаю этот фильм.
Вот. И культовый он был, потому что для нашего поколения это был первый настоящий вестерн. Настоящий. До этого мы смотрели только вестерны производства ГДР и Югославии с Гойко Митичем. И чувствовалось, что там что-то ненастоящее в них все-таки. А тут был настоящий вестерн первый. И в нем была песня, которую пили, ну, я не знаю... Все дети, подростки, кто смотрел этот фильм, все пели эту песню. Несмотря на то, что, как вы понимаете, взять ее было негде, но с фильма ее там каким-то образом все запоминали. Песня про золото. Всего вам самого доброго. Как быть непобедимыми, знаем только мы.
свой час, не зная, что нас ждет вдали. Мы зря сжигаем сердца свои, а грибу кажется, что это ползут по скалам муравьи. Обещает радостный праздник нам Бог или черт. Только стервятник, старый крик-стервятник, знает в мире, что за днем, как людьми мы быть перестаем, друзей ближайших предаем. Прикажет желтый идол нам, и мчим навстречу безумным дням. А грибу кажется, что крысы бегут куда-то по камням. Вновь золото манит нас, вновь, вновь.